Представим ситуацию. Человек идеально, ну просто безупречно соблюдает все законы, жертвует огромные суммы на благотворительность, регулярно посещает храм, ни разу в жизни не совершил не то что преступления, но даже какого-то мелкого правонарушения.
Идеальный гражданин, в общем.
Именно. И вдруг высшая инстанция заявляет, что этот самый безупречный гражданин приравнивается к, ну, хладнокровному убийце.
Звучит как полный абсурд. Или, знаешь, завязка какой-то мрачной антиутопии.
Да, 100%. Но самое интересное, что именно такую парадоксальную и откровенно шокирующую оценку дает один из самых известных древних текстов. И сегодня у нас на столе для глубокого разбора материалы лекций доктора Джона Освальда.
О, это потрясающий материал.
Да, мы погружаемся в финальный блок книги пророка Исаии, а конкретно в главы с 63 по 66. И слушай, наша цель сегодня не просто разобрать какой-то сухой исторический артефакт. Мы попытаемся понять саму механику того, почему показная правильность может вызывать такое резкое отторжение.
Угу. И как вообще работает наша привычка перекладывать вину на высшие силы? Это ж классика.
Да, да. И еще мы посмотрим, как древние авторы обосновывали абсолютную необходимость совершенно новой реальности. В общем, глубокое погружение начинается.
Знаешь, этот текст, он на самом деле работает как такое безжалостное зеркало. Часто же возникает иллюзия, что древние манускрипты — это, ну, просто набор каких-то архаичных пыльных правил.
Которые к нам вообще не относятся.
Вот именно. Но когда начинаешь разбирать их структуру, обнажается абсолютная квинтэссенция человеческой психологии. И доктор Освальд, он сразу обращает внимание на форму подачи материала. Потому что в древнем мире форма — это, собственно, и есть само сообщение.
Так, а что там с формой?
Главы с 56 по 66 выстроены в виде так называемой ступенчатой структуры. Или по-научному хиазма.
Слушай, давай тут немного притормозим. Что технически означает эта ступенчатая структура для читателя? Ну, почему нельзя было просто изложить мысли линейно, как мы привыкли от пункта А к пункту Б?
Ну, смотри, в древних текстах ведь не было жирного шрифта, курсива, не было маркеров для выделения главной мысли, как у нас сейчас в документах.
А, то есть они не могли просто подчеркнуть главное?
Да, поэтому авторы использовали симметрию, темы выстраивались как такое зеркальное отражение. Например, глава 56 говорит о тех же концепциях, что и глава 66, как бы обрамляя текст. Глава 57 зеркалит главу 65, ну и так далее.
Ага, то есть читатель словно поднимается по ступеням пирамиды с обеих сторон.
Точно-точно. Пока не оказывается на самой вершине, прямо в центре текста, где находится главная идея, у которой уже нет пары. Это мощнейший педагогический прием. Он буквально заставляет сфокусироваться на сути. А суть в том, что весь этот финальный блок кардинально, просто полностью отличается от предыдущего.
Да, в материалах Освальда есть очень четкое разделение. Вот главы с 40 по 55 — это такой гимн безусловной благодати. Там же прямым текстом транслируется мысль, что спасение дается просто так. Человеку не нужно вообще ничего делать, все уже сделано за него.
Угу, абсолютный подарок.
Но это как получить, знаешь, полную стипендию в каком-нибудь престижном университете. Статус подарен, долгов нет — ты ничего не делал, чтобы ее заслужить?
Да, прекрасная аналогия. Но затем мы переходим к нашей ступенчатой структуре, к этим главам 56-66, и тон резко меняется. Текст прямо заявляет, что то, как люди живут после получения этого дара, это имеет колоссальное значение.
То есть расслабляться рано.
Именно. Возвращаясь к твоей аналогии со стипендией, тот факт, что за обучение заплатили спонсоры, не означает, что теперь можно лежать на диване и игнорировать лекции. Статус студента требует, ну, соответствующего поведения. И цель избрания народа Израиля, согласно тексту, она заключалась вовсе не в создании какого-то эксклюзивного, а закрытого клуба спасенных.
Их цель была быть посредниками, верно?
Да. Они должны были стать тем самым связующим звеном, прозрачным стеклом, через который весь остальной мир смог бы увидеть и познать Бога. Но тут возникает фундаментальная проблема.
Какая?
Благодать изменила их статус, да, но она не изменила их внутреннюю природу. Люди оказались просто, ну, не в состоянии сами достичь той праведности, которая от них требовалась.
И вот тут логика подсказывает, что если человеческая природа настолько упряма, что люди банально не справляются со своей ролью посредников, должен вмешаться кто-то другой. И здесь текст делает такой, знаешь, очень резкий поворот. В 63 главе появляется один из самых мрачных и, ну, честно говоря, пугающих образов во всем Ветхом Завете.
Божественный воин.
Да, образ божественного воина.
Ох, визуальный ряд там действительно выбивает из колеи. Воин приходит из Боцры. И чтобы понять всю глубину образа, нам нужно посмотреть на исторический контекст. Боцра – это столица Эдома.
А эдомитяне – это кто в контексте истории?
Это потомки Исава, брата-близнеца Иакова. То есть, понимаешь, это не просто какие-то далекие чужеземцы, с которыми воюют. Это братский народ, ставший злейшим врагом. Эдом в этой пророческой литературе становится собирательным символом такого глубоко укоренившихся интимного врага.
Врага внутри семьи, грубо говоря.
Да. Символом самого человеческого бунта против Бога.
И вот текст описывает воина, чьи одежды испачканы красным вплоть до колен. Там используется предельно жесткая метафора, он топтал врагов в точиле, ну, в винном прессе, как виноград. И кровь брызгала во все стороны.
Очень сильная и страшная картина.
Но, слушай, тут у меня при чтении возникло искреннее недоумение. Логика этой метафоры рассыпается, если читать внимательно. Вот смотри, если воин растаптывает врагов в прессе, то его одежда должна быть пропитана кровью этих самых врагов, логично.
Ну да, так работает точило.
Но источник парадоксально подчеркивает, что кровь на его одеждах – это его собственная кровь. Как это вообще возможно? Зачем автору брать и ломать свою же картину битвы?
А вот тут самое интересное. Это не поломка метафоры. Асфальт объясняет, что это глубочайший теологический сдвиг. Этот воин, он не просто уничтожает грех где-то на безопасном расстоянии, как, ну, не знаю, генерал, который руководит битвой из шатра.
Так?
Он спускается в самое точило и берет эти грехи на себя. Он буквально становится грехом своих людей, чтобы его уничтожить. Ведь исторического Эдома к моменту написания этих текстов уже практически не существовало.
Ага. То есть настоящие враги этих людей – это не какие-то там соседние народы?
Именно. Это их собственные пороки, власть греха, которая поработила их изнутри.
Ничего себе. Получается, битва происходит не с внешними армиями, а с внутренней природой человека. Но, знаешь, мы же часто слышим о концепции прощения в таких, ну, более мягких тонах. Там образ кроткого слуги, который тихо берет на себя вину за прошлые поступки.
И в этом как раз заключается гениальность Освальда. Он показывает, что здесь перед нами совершенно другая сторона креста. Простить прошлые грехи – это одно. Но воин приходит для активной, агрессивной, воинственной победы над самой властью греха в настоящем времени.
Чтобы освободить от этой власти.
Да, это разрушение внутренней тюрьмы, которая заставляет человека снова и снова совершать зло. И эта победа одерживается ценой его собственной крови. Он как бы абсорбирует зло в себя, чтобы оно просто исчезло.
Слушай, это колоссальное, просто немыслимое усилие со стороны высших сил. И чисто по-человечески логично предположить, что ответом на такую жертву должна стать безмерная благодарность, ну, кардинальное изменение жизни.
По логике, да. Но реальность?
Да, реальность, описанная в 63 и 64 главах, она просто бьет наотмашь. Мы видим там эталонный пример того, что сегодня в психологии называется смещением ответственности. Или даже газлайтингом.
О да, текст буквально переполнен претензиями. Люди смотрят на все, что было для них сделано, и дерзко заявляют: «Где твоя ревность? Где твое могущество? Почему ты попустил нам сбиться с твоих путей?
Почему ты ожесточил наши сердца?»
Да-да. То есть они на полном серьезе обвиняют Бога в том, что они сами ведут себя аморально.
Это просто поразительная наглость. Но это как студент, который, знаешь, завалил сложнейшую сессию, при этом ни разу за полгода не открыв учебник. Прогуливал семинары, списывал.
И виноват преподаватель, конечно.
Да. Он приходит в деканат и пишет официальную жалобу на профессора. «Мой провал – это ваша вина. потому что вы недостаточно вдохновляюще читали лекции и вообще не заставили меня учиться. И этот студент, он же не просто жалуется, он начинает манипулировать.
Точно.
В тексте звучит: «Ты наш отец, ты избрал Авраама, ты нам должен. Разорви небеса и сойди, чтобы горы затряслись».
Они, по сути, требуют такого кинематографического спасения. Тика, сделай всю работу за нас, уничтожь наши проблемы эффектно, чтобы все вокруг увидели, какие мы особенные и классные. И здесь очень важно понимать концепцию, с которой сталкивается вот это потребительское отношение.
Что за концепция?
В тексте неявно, но очень мощно присутствует идея «хесед». Это древнееврейское понятие. Оно означает незаслуженную, непоколебимую милость и преданность заветам. И вот люди хотят пользоваться всеми благами этого хесед, хотят, чтобы Бог был им абсолютно предан, но сами кто-то воспринимают религию как транзакцию.
«Ты мне, я тебе». Вернее, даже так. «Ты мне должен, потому что мы избранные».
Вот именно. В источнике несколько раз упоминается Святой Дух, то есть люди признают, что раньше Дух их вел, давал покой, но они сами же и восстали против него.
Возникает интересная дилемма свободы воли. Человек так устроен. Мы хотим обладать автономией, мы хотим сами принимать решения, но мы категорически просто наотрез отказываемся нести ответственность за последствия этих решений. В материалах лекции, кстати, упоминается блестящая карикатура Дэвида Робайтона.
О, обожаю эту карикатуру.
Да. Там Бог и ангел смотрят вниз на землю, и ангел так меланхолично замечает: «Если хочешь, чтобы они были интерактивными, придется дать им свободу воли».
Да, идеальная иллюстрация. И Бог в 65 главе отвечает на все эти нелепые обвинения предельно ясно. Он говорит: «Я был доступен для тех, кто не спрашивал обо мне. Я целый день протягивал руки к упрямому народу».
То есть проблема была не в том, что небеса закрыты.
Абсолютно. Проблема была в том, что люди хотели, чтобы высшие силы, заставили их быть хорошими, магическим образом их трансформировали, но при этом оставили им право удовлетворять свои самые низменные желания. Они хотели святости как услуги, без необходимости проходить через внутреннее сокрушение, без отказа от собственного эгоизма.
И вот тут мы подходим к страшному моменту. Если человек внутренне совершенно не желает меняться, но при этом ему нужно сохранить статус праведника в обществе. Остается только один путь. Это имитация.
Создание красивого фасада.
Да. И судя по финальным главам текста, именно этот фасад вызывает у высших сил самое сильное, но просто почти физическое отторжение.
Мы как раз подходим к кульминации конфликта. В тексте описывается группа людей, которые внешне, просто безупречны. Они скрупулезно выполняют все предписанные ритуалы, приносят правильные жертвы в правильные дни. Ни к чему не придерешься.
Идеальные граждане из нашего начала.
Именно. Но их внутренний монолог, он звучит так. «Остановись, не подходи ко мне, потому что я слишком свят для тебя». Высокомерие просто зашкаливает. И Бог называет такую позицию дымом в ноздрях, постоянным едким раздражителем.
Угу.
И вот в 66 главе, в 3 стихе, звучит тот самый шокирующий приговор. «Тот, кто приносит в жертву вола, приравнивается к убийству человека. А тот, кто приносит хлебное приношение, к тому, кто приносит свиную кровь», что было строжайшим табу.
И вот здесь нужно прям очень глубоко разобраться. Потому что, на первый взгляд, для любого нормального человека это звучит максимально несправедливо.
Согласна.
Смотри, человек делает ровно то, что предписано древним законом. Он тратит свои личные ресурсы, приносит в жертву ценного вола, соблюдает ритуальную чистоту. Почему идеальное, казалось бы, выполнение правил наказывается и осуждается строже, чем какое-то откровенное беззаконие? Зачем приравнивать религиозный ритуал к убийству?
Доктор Освальд вскрывает саму суть этой проблемы и все дело в мотивации. Почему правильное действие вдруг становится преступлением? Потому что эти люди используют святость как инструмент. Инструмент манипуляции и тщеславия.
То есть дело не в самом поступке?
Да. Они приносят жертвы не из любви или покаяния. Они это делают, чтобы поставить Бога в положение должника. «Смотри, я принес тебе отличного вола. Теперь ты обязан дать мне богатство и успех».
Ага. То есть это попытка превратить высшие силы в такой космический торговый автомат, забросил монетку ритуала и ждешь, пока выкатится благословение.
Точно. И по сути они пытаются купить Бога. А попытка купить Бога – это форма контроля над ним.
А контроль – это уже совсем другая история.
Абсолютно верно. Попытка контролировать Бога в древней теологии приравнивается к идолопоклонству. Более того, эти правильные действия используются ими для раздувания собственного эго, для утверждения своего превосходства над окружающими. Человек строит себе пьедестал из своих добрых дел и смотрит на всех сверху вниз.
Как те люди, которые кричали «Я слишком свят для тебя».
Да, и текст недвусмысленно заявляет, если идеальное поведение не сопровождается смирением, оно имеет отрицательную ценность. Единственное, на что обращает внимание Бог, это, я процитирую, «на кроткого и молчаливого, на того, кто трепещет перед моим словом». Без внутреннего сокрушения весь этот фасад праведности – это просто монумент человеческой гордыни.
Слушай, эта мысль, она же просто полностью ломает привычные социальные конструкции. Выходит, что горделивый, безупречный праведник находится гораздо дальше от истины, чем какой-нибудь сломленный человек, который просто честно осознает свои ошибки.
100%!
Но если принять эту систему координат, возникает серьезная концептуальная проблема. Если настоящая праведность так трудна, если мир переполнен лицемерием, а правильные поступки часто оказываются, эгоистичной манипуляцией, где вообще искать справедливость? Как эта система может сбалансировать сама себя?
О, этот вопрос приводит нас к одному из самых поразительных моментов вообще во всей книге Исаии. К введению концепции новых небес и новой земли в 65 главе.
Звучит масштабно.
Очень. И чтобы оценить масштаб этого заявления, нужно понимать одну важную деталь. Ветхий Завет, в принципе, крайне редко и скупо говорит о жизни после смерти. Древнееврейское мышление было сфокусировано исключительно на земной реальности.
То есть благословение измерялось земными мерками.
Да. Хороший урожай, мир на границах, долгая жизнь, многочисленное потомство – вот оно, благословение.
Зачем же тогда автору внезапно понадобилось вводить концепцию совершенно нового мироздания, новые небеса, новая земля?
Доктор Освальд ставит этот вопрос ребром. И ответ кроется в жесткой, весьма неприглядной реальности человеческого существования. Религия обещала, что праведность приносит благословение, а зло приносит проклятие. Но в рамках обычной земной жизни эта математика постоянно дает сбой. Мы же видим это каждый день.
О, да.
Искренние, честные люди страдали, теряют близких, умирают в бедности. Жестокие, лживые манипуляторы процветают, накапливают капиталы и спокойненько доживают до глубокой старости в полном комфорте. И если эта текущая жизнь – это все, что у нас есть, значит, фундаментальное обещание о высшей справедливости – это просто ложь.
Я понял. Знаешь, это можно сравнить с глобальным финансовым аудитом. Если смотреть на человеческую историю как на финансовый год какой-то гигантской корпорации, то к концу декабря баланс абсолютно не сходится.
Отличный пример.
Дебет с кредитом буквально кричат о системной ошибке. Зло часто остается в чистом плюсе, а добро терпит колоссальные убытки. И если закрыть компанию, подвести окончательную черту прямо сейчас, вот внутри этой реальности, то придется честно признать, что система изначально бракованная и несправедливая.
Да, именно так.
И поэтому требуется следующий расчетный период, который уже не ограничен рамками текущего мира. Необходима финальная сверка за пределами нашей системы, те самые новые небеса и земля, чтобы великие законы справедливости оказались, математически точными.
Прекрасное объяснение механизма. И эта концепция новой реальности, она вводится не просто как какая-то утешительная сказка для слабых, мол, потерпите, потом будет лучше. Она несет мощнейший практический смысл прямо здесь и сейчас.
Какой же?
Понимание того, что окончательный аудит неизбежен и справедлив, дает человеку невероятную свободу. Свободу поступать правильно, не требуя мгновенной выгоды. Свободу отказываться от подлости, даже если эта подлость обещает быструю прибыль. Человек просто перестает быть заложником немедленного воздаяния.
Да, это меняет все. Слушай, а чем же тогда завершается эта грандиозная ступенчатая структура, о которой мы говорили в начале? Каков финал в 66 главе?
О, финал бьет еще одной радикальной идеей, которая для древнего слушателя звучала просто как взрыв сверхновой. Текст описывает картину абсолютной инклюзивности. Бог собирает все народы и языки. И самое шокирующее, он берет из числа язычников людей и делает их священниками и левитами.
Так, давай поясним, в чем именно заключался шок для древнего читателя? Потому что для нас сегодня это звучит как обычная религиозная метафора. Ну, священники и священники.
Понимаешь, в древнем мире статус священника был строго железобетонно привязан к генетике, к кровной линии колена Левия. Это была закрытая каста. Туда невозможно было попасть со стороны.
Только родиться.
Да, и сказать, что чужестранец, язычник, человек извне системы вдруг станет левитом, означало полностью уничтожить многовековую системную иерархию. Это прямое разрушение того самого эксклюзивного клуба, о котором мы говорили. Истинная реальность оказывается радикально открытой для всех, кто приходит с правильной внутренней мотивацией. Вообще независимо от их происхождения.
Потрясающе!
Но при этом глава заканчивается предельно жестко. Оставляется выбор. С одной стороны, вечная слава и участие в этой новой реальности. А с другой – неугасимый огонь для тех, кто упорствует в своем мятеже и, главное, в лицемерии.
Итак, давай попробуем свести воедино все слои нашего сегодняшнего глубокого разбора. Древний текст, который, как оказалось, работает как поразительно актуальное зеркало, показывает нам сразу несколько фундаментальных принципов. Мы увидели, что благодать и получение незаслуженного дара не отменяют личной ответственности, они лишь создают фундамент для изменения жизни.
Угу, абсолютно.
Мы поняли, что человеческая склонность обвинять обстоятельства или высшие силы в собственных неудачах – это такой древний как мир механизм защиты эго, который наглухо блокирует любую трансформацию. Мы разобрали, что настоящая праведность измеряется исключительно состоянием сердца, а идеальное выполнение правил только ради статуса превращает добродетель в зловоние.
В дым в ноздрях, да.
И, наконец, мы осознали, что сама концепция справедливости требует горизонта вечности, иначе математика бытия просто-напросто не сходится.
И знаешь, что самое ценное в анализе таких текстов? Это их способность проникать сквозь века напрямую в психологию современного человека. Формы изменились, ритуалы стали совершенно другими, но вот эти механизмы самооправдания и безумная жажда контролировать мир через свои правильные поступки, они остались абсолютно теми же.
Да, это заставляет посмотреть на собственную жизнь под совершенно другим и, честно говоря, довольно неуютным углом. И это, наверное, подводит нас к финальной мысли, которую стоит оставить для самостоятельного осмысления.
Согласна. Тут есть о чем подумать.
Если согласиться с логикой этого текста, что безупречные, внешне правильные действия, будь то благотворительность, социальный активизм или даже идеальная помощь близким, что все это может быть приравнено к преступлению только из-за скрытой внутренней гордыни и чувства превосходства, возникает один очень серьезный вопрос.
Какой?
В какой сфере нашей повседневной современной жизни, мы регулярно, с гордо поднятой головой, приносим в жертву вола лишь для того, чтобы незаметно для всех построить сверкающий памятник собственному эго. Стоит над этим задуматься. До новых встреч!